Лопахин, уверенно, будто у себя дома, распахнул покосившуюся калитку, вошел во двор, непролазно заросший бурьяном и крапивой. Полуразрушенные дворовые постройки, повисшие на одной петле ставня, прогнившие ступеньки крыльца — все говорило о том, что в доме нет мужских рук. «Хозяин, наверное, на фронте, значит, дело будет», — решил Лопахин. Около сарая небольшая, сердитая на вид старуха в поношенной синей юбке и грязной кофтенке складывала кизяки. Заслышав скрип калитки, она с трудом распрямила спину и, приложив глазам сморщенную коричневую ладонь, молча смотрела на незнакомого красноармейца. Лопахин подошел, почтительно поздоровался, спросил: «А что, мамаша, не добудем ли мы у вас ведро и немного соли? Раков наловили, хотим сварить». Старуха нахмурилась и грубым, почти мужским по силе голосом сказала: «Соли вам? Мне вам кизяка вот этого поганого жалко дать, не то что соли». Лопахин ошалело поморгал глазами, спросил: «За что же такая немилость к нам?» «А ты не знаешь, за что?» — сурово спросила старуха. «Бесстыжие твои глаза! Куда идете? За Дон поспешаете? А воевать кто за вас будет? Может, нам, старухам, прикажете ружья брать, да оборонять вас от немца? Третьи сутки через хутор войско идет, нагляделись на вас, волюшку. А народ на кого бросаете? Ни стыда у вас, ни совести у проклятых нету. Когда это бывало, чтобы супротивник до наших мест доходил? Сроду не было, сколько на свете живу, а не помню. По утрам уж слышно, как на заходней стороне пушки ревут. Соли вам захотелось? Чтоб вас на том свете солили, да не пересаливали. Не дам. Ступай отсюда!» Багровый от стыда, смущения и злости, Лопахин выслушал гневные слова старухи, растерянно сказал: «Ну и люта же ты, мамаша!» «А не стоишь ты того, чтобы к тебе доброй быть! Уж не за то ли мне тебя жаловать, что ты исхитрился раков наловить? Медаль-то на тебя навесили, небось, не за раков!» «Ты мою медаль не трогай, мамаша, она тебя не касается!» Старуха, наклонившаяся было над рассыпанными кизяками, снова выпрямилась и... Глубоко запавшие черные глаза ее вспыхнули молодо и зло. «Меня, соколик ты мой, все касается. Я до старости на работе хрип гнула, все налоги выплачивала и помогала власти не за тем, чтобы вы сейчас бегли, как оглашенные, и оставляли бы все на разор да на поруху. Понимаешь ты это своей пустой головой?» Лопахин закряхтел и сморщился, как от зубной боли. «И это все мне без тебя известно, мамаша, но ты напрасно так рассуждаешь». «А как умею, так и рассуждаю. Годами ты не вышел меня учить». «Наверное, в армии у тебя никого нет, а то бы иначе рассуждала». «Это у меня-то нет. Пойди спытай у соседей, что они тебе скажут. У меня три сына и зять на фронте, а четвертого, младшего сынка, убили в Севастополе городе, понял? Сторонний ты, чужой человек, потому я с тобой по-мирному и разговариваю, а заявись сейчас, сыны, я бы их и на бас не пустила. Благословила бы палкой через лоб, да сказала своим материнским словом: взялись воевать, так воюйте, окаянные, как следует. Не таскайте за собой супротивника через всю державу, не срамите перед людьми свою старуху-мать!» Лопахин вытер платочком пот со лба, сказал: «Ну что ж, извините, мамаша, дело наше спешное, пойду в другом дворе добуду ведро». Он попрощался и пошел по пробитой в бурьяне тропинке, с досадой думая: «Черт меня дернул сюда зайти!» Поговорил, как меду напился. «Эй, служивый, погоди-ка!» Лопахин оглянулся. Старуха шла следом за ним. Молча прошла она к дому, медленно поднялась по скрипучим ступенькам и спустя немного вынесла ведро и соль в деревянной выщербленной миске. «Посуду тогда принеси», — все так же строго сказала она. Всегда находчивый и развязный, Лопахин невнятно пробормотал. «Что ж, мы, люди не гордые, можно взять. Спасибо, мамаша». И почему-то вдруг низко поклонился. А небольшая старушка, усталая, согнутая трудом и годами, прошла мимо с такой суровой величавостью, что Лопахину показалось, будто она и ростом чуть ли не вдвое выше его, и что глянула она на него как бы сверху вниз, презрительно и сожалеюще. Николай и двое красноармейцев ждали Лопахина возле двора. Они сидели в холодке под плетнем, курили. В свернутой узлом мокрой рубахе со скрежетом шевелились раки. Высокий красноармеец посмотрел на солнце и сказал, «Что-то долго не идет наш бронебойщик, видно, никак ведра не выпросит. Не успеем раков сварить». «Успеем», — сказал другой. «Капитан Сумсков с батальонным комиссаром только недавно пошли к зенитчикам на телефон». А потом они заговорили о том, что хлеба хороши в этом году повсеместно, что лобогрейками трудно будет косить такую густую, полегшую пшеницу, что женщинам очень тяжело будет в этом году управляться с уборкой, и что, пожалуй, немцу много достанется добра, если отступление не приостановится. Они толковали о хозяйственных делах вдумчиво, обстоятельно, как это обычно делают крестьяне, сидя в праздничный день на заваленке. И, прислушиваясь к их грубым голосам, Николай думал, только вчера эти люди участвовали в бою, а сегодня уже войны для них словно не существует. Немного отдохнули, искупались, и вот уже говорят об урожае. Звягинцев возится с трактором, Лопахин хлопочет, как бы сварит раков. Все для них ясно, все просто. Об отступлении, как и о смерти, почти не говорят. Война — это вроде подъема на крутую гору. Победа там, на вершине. Вот и идут, не рассуждая по-пустому о неизбежных трудностях пути, не мудрствуя лукаво. Собственные переживания у них на заднем плане. Главное — добраться до вершины, добраться во что бы то ни стало. Скользят, обрываются, падают, но снова поднимаются и идут. Какой дьявол сможет остановить их? Ногти оборвут, кровью будут истекать, а подъем все равно возьмут. Хоть на четвереньках, но долезут. Николаю было тепло и радостно думать о людях, с которыми связала его боевая дружба. Но вскоре размышления его прервал Лопахин. Потный и красный, он подошел торопливыми шагами, отдуваясь, сказал: «Ну и жарища! Прямо адово пекло!» И испытующе взглянул на Николая, пытаясь по лицу определить, слышал он его разговор со старухой или нет. «Насчет щей не интересовался?» — спросил Николай. «Какие там щи, если раков будем варить?» Раздраженно ответил Лопахин. «Что же ты так долго там пробыл?» Лопахин воровато повел глазами, ответил. «Старушка такая веселая, разговорчивая попалась. Никак не уйдешь. Все ее интересует, кто мы, да откуда, да куда идем. Прямо прелесть, а не старушка. Сыны у нее тоже в армии, но она увидела военного и, конечно, растаяла, угощать затеяла, сметаны предлагала». «И ты отказался?» — испуганно спросил Николай. Лопахин смерил его уничтожающим взглядом. «Что я, странник или нищий какой, чтобы у бедной старушки последнюю сметану сожрать?» «Напрасно отказался», — грустно сказал Николай. «За сметану можно было бы заплатить ей». Глядя в сторону, Лопахин сказал: «Я не знал, что ты такой любитель сметаны, а то бы, конечно, взял. Но да это дело поправимое. Обратно ведро я не понесу, хватит с меня этого удовольствия. Ты отнесешь и, кстати, сметаны попросишь. С Старушка такая добрая, что и копейки с тебя не возьмет. Ты не вздумай предлагать ей денег, а то обидишь ее. Она мне так и сказала. До того мне жалко отступающих бойцов, до того жалко, что готова все им отдать. Ну, пошли, а то раки наши подохнут к черту. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Николай доел кашу, вымыл и насухо вытер котелок. Лопахин не стал есть свою порцию. Он на корточках сидел около костра, мешал палкой в ведре и с вожделением смотрел на раков, вытянувших неподвижные клешни из окутанной паром воды. Приторный запах разваренного укропа стоял возле костра, и Лопахин время от времени шевелил ноздрями, вкусно причмокивал и говорил: «Ну, просто совсем как на Садовой в Ростове, в гостинице «Интурист». Укропчиком пахнет, свежими раками. Полдюжины пива бы сюда, ледяного, трехгорного, и больше ничего не надо. Ой, держите меня, товарищи, от этих ароматов я в огонь могу свалиться». По переулку с интервалами шли на восток автомашины медсанбата. Последней прошла открытая американская машина, новенькая, тускло отсвечивающая зеленой краской, но уже во многих местах продырявленная пулями с изуродованным осколками капотом. Прислоняясь к бортам, в ней сидели легкораненые. Оттеняя их смуглые загорелые лица, ослепительно белели свежие бинты. «Хоть бы брезентом накрыли машину, — с досадой сказал Николай, — испекутся ведь на такой жаре». Высокий красноармеец проводил взглядом раненых, вздохнул. «За каким лешим понесло их днем? Степь голая, налетят самолеты, ну и наделают лапши. Соображения у людей нету». «А может, они по необходимости тронулись», — возразил другой. «Вон что-то и саперы перестали молотками стучать. Одни мы прохлаждаемся». Николай прислушался. В хуторе стояла нехорошая тишина. Слышался только удаляющийся шум автомашин да беззаботное воркование горлинки. Но вскоре с запада донесся знакомый стонущий гул артиллерийской стрельбы. «Улыбнулись нам раки», — с отчаянием в голосе воскликнул Лопахин и замысловато по-шахтерски выругался. Раков действительно не удалось доварить. Через несколько минут полк подняли по тревоге. Капитан Сумсков бегло оглядел построившихся красноармейцев и, дергая контуженной головой, слегка волнуя, сказал: «Товарищи, получен приказ занять оборону на высоте, находящейся за хутором, на скрещении дорог, оборонять высоту до подхода подкреплений. Задача ясна? За последние дни мы много потеряли, но сохранили знамя полка. Надо сохранить и честь полка. Держаться будем до последнего». Полк выступил из хутора. Звягинцев толкнул Николая локтем и, оживленно блестя глазами, сказал: «В бой идти со знаменем — это подходящее, а уж отступать с ним — просто не дай бог. За эти дни так оно мне глаза намозолило, что я не раз думал, хоть бы его Петьке Лисиченко отдали, чтобы он его с собой при кухне тайком вез. А то идем к противнику спиной и со знаменем. Даже как-то конфузно перед людьми было и за себя, и за это знамя». Он помолчал немного и спросил: «Как предполагаешь, устоим?» Николай пожал плечами, уклончиво ответил: «Надо бы устоять». А про себя подумал: «Вот она, романтика войны. От полка остались рожки да ножки, сохранили только знамя, несколько пулеметов и противотанковых ружей да кухню. А теперь вот идем становиться заслоном. Ни артиллерии, ни минометов, ни связи. Интересно, от кого капитан получил приказ? От старшего по званию соседа? А где он, этот сосед? Хотя бы зенитчики поддержали нас в случае танковой атаки. Но они, наверное, потянутся к Дону, прикрывать переправу. А чего, собственно, они околачивались в этом хуторе? Все устремились к Дону. По степям бродят какие-то дикие части. Обстановки не знает, должно быть, и сам командующий фронтом. И нет сильной руки, чтобы привести все это в порядок. И вот всегда такая чертовщина творится при отступлении. На минуту Николай тревожно подумал, а что, если окружат, навалятся большим количеством танков, а подкрепления при этой неразберихе не успеют подойти? Но настолько сильна была горечь перенесенного поражения, что даже эта пагубная мысль не вызвала в его сознании страха, и мысленно, махнув на все рукой, он с веселой злостью подумал: «Эда, черт с ним, скорее к развязке! Если успеем окопаться, на фрицах сегодня отыграемся! Ох и отыграемся же! Лишь бы патронов хватило!» Народ остался в полку бывалый, большинство коммунисты и капитан хорош, продержимся. Около ветряной мельницы босой белоголовый мальчик лет 7 пас гусей. Он подбежал поближе к дороге, остановился, чуть шевеля румяными губами, восхищенно рассматривая проходивших мимо красноармейцев. Николай пристально посмотрел на него и в изумлении широко раскрыл глаза. «Да чего же похож! Такие же, как у старшего сынишки, широко поставленные голубые глаза, такие же льняные волосы!» Неуловимое сходство было и в чертах лица, и во всей небольшой, плотно сбитой фигурке. Где-то он теперь, его маленький, бесконечно родной Николенька Стрельцов. Захотелось еще раз взглянуть на мальчика, так разительно похожего на сына. Но Николай сдержался. Перед боем не нужны ему воспоминания, от которых размякает сердце. Он вспомнит и подумает о своих осиротелых детишках и об их плохой матери не в последнюю минуту, как принято писать в романах, а после того, как отбросят немцев от безымянной высоты. А сейчас автоматчику Николаю Стрельцову надо плотнее сжать губы и постараться думать о чем-либо постороннем. Так будет лучше. Некоторое время взволнованный Николай шел, глядя прямо перед собой невидящими глазами и тщетно стараясь восстановить в памяти, сколько осталось у него в вещевом мешке патронов. Но потом все же не выдержал искушения, оглянулся. Мальчик, пропустив колонну, все еще стоял у дороги, смотрел красноармейцам вслед и робко, прощально помахивал поднятой над головой загорелой ручонкой. И снова, так же, как и утром, неожиданно и больно сжалось у Николая сердце, и к горлу подкатил трепещущий горячий клубок. Высушенная солнцем целинная земля на высоте была тверда, как камень. Лопатка с трудом вонзалась в нее на несколько сантиметров, откалывая мелкие крошащиеся куски, оставляя на месте среза глянцевито-блестящий след. Бойцы окапывались с лихорадочной поспешностью. Недавно пролетел немецкий разведчик. Он сделал круг над высотой, не снижаясь, дал две короткие пулеметные очереди и ушел на восток. «Теперь в скорости жди гостей», — заговорили красноармейцы. Николай вырыл обчин глубиною в колено, выпрямился, чтобы перевести дух. Неподалеку окапывался Звягинцев. Гимнастерка на спине его стала влажной и темной, по лицу бисером катился пот. «Это не земля, а увечье для народа», — сказал он, бурно дыша, вытирая рукавом багровое лицо. «Ее порохом рвать надо, а не лопатой ковырять». Спасибо, хоть немец не нажимает, а то под огнем лежа в такую землю не сразу зароешься. Николай прислушивался к стихавшему вдали орудийному гулу, а потом, отдохнув немного, снова взялся за лопатку. В глаза и ноздри лезла едкая пыль, тяжко колотилось сердце, и трудно было дышать. Он вырыл окоп глубиною почти в пояс, когда почувствовал вдруг, что без передышки уже не в состоянии выбросить со дна ямы отрытую землю, и со стервенением, сплюнув хрустевший на зубах песок, присел на край окопа. «Ну как, доходная работенка?» — спросил Звягинцев. «Вполне. Вот, Микола, война так война. Сколько этой землицы лопаткой перепашешь, прямо страсть. Считаю так, что на фронте я один взрыл ее не меньше, чем колесный трактор за сезон. Ни в какие трудодни нашу работу не уложишь». «А ну, кончай разговоры!» — строго крикнул лейтенант Голощёков, и Звягинцев с неприсущей ему ловкостью нырнул в окоп. Часам к трем пополудни окопы были отрыты в полный рост. Николай нарвал охапку сизой мелкорослой полыни, тщательно замаскировал свою ячейку, выдолбленную в передней стенке нишу, сложил диски и гранаты, в ногах поставил развязанный вещевой мешок, где рядом с немудрым солдатским имуществом россыпью лежали патроны, и только тогда внимательно осмотрелся по сторонам. Западный склон высоты полого спускался к балке, заросшей редким молодым дубняком. Кое-где по склону зеленели кусты дикого терна и боярышника. Два глубоких оврага, начинаясь с обеих сторон высоты, соединялись с балкой, и Николай спокойно подумал, что с флангов танки не пройдут. Жара еще не спала. Солнце по-прежнему нещадно калило землю. Горький запах вянущей полыни будил неосознанную грусть. Устало привалившись спиной к стенке окопа, Николай смотрел на бурую, выжженную степь, густо покрытую холмиками старых сурчиных нор, на скользившего над верхушками ковыля, такого же белесого, как ковыль степного луня. В просветах между стебельками полыни виднелась непроглядно густая синева неба, а на дальней возвышенности в дымке неясно намечались контуры перелесков, отсюда казавшиеся голубыми и словно бы парящими над землей. Николая томила жажда. Но он отпил из фляги только один глоток, зная по опыту, как дорога во время боя каждая капля воды. Он посмотрел на часы. Было без четверти четыре. В томительном ожидании прошло еще с полчаса. Николай жадно докуривал вторую папиросу, когда послышался далекий гул моторов. Он рос, ширился и звучал все отчетливее и грознее. Этот перекатывающийся, низко повисший над землею гром. По проселку, прихотливо извивавшемуся вдоль балки, длинным серым шлейфом потянулась пыль. Шли танки. Николай насчитал их 14. Они скрылись в балке, рассредотачиваясь, занимая исходное положение перед атакой. Гул моторов не затихал. Теперь по проселку быстро двигались автомашины с пехотой. Последним прополз и скрылся за откосом балки приземистый бронированный бензозаправщик. И вот наступили те предшествующие бою короткие и исполненные огромного внутреннего напряжения минуты, когда учащенно и глухо бьются сердца. И каждый боец, как бы много ни было вокруг него товарищей, на миг чувствует ледяной холодок одиночества и острую, сосущую сердце тоску. Николаю было знакомо и это чувство, и источники, порождающие его. Когда однажды он заговорил об этом с Лопахиным, тот с несвойственной ему серьезностью сказал: «Воюем-то мы все вместе, а умирать будем порознь, и смерть у каждого из нас своя собственная, вроде вещевого мешка с инициалами, написанными чернильным карандашом. А потом, Коля, свидание со смертью – это штука серьезная. Состоится оно, это свидание, или нет, а все равно сердце бьется, как у влюбленного. И даже при свидетелях ты чувствуешь себя так, будто вас только двое на белом свете. Ты и она. Каждый человек живой. Чего же ты хочешь? Николай знал, что как только начнется бой, на смену этому чувству придут другие. Короткие, вспыхивающие, может быть, не всегда подвластные разуму. Прерывисто вздохнув, он стал пристально всматриваться в тонкую зеленую полоску, отделявшую балку от склона высоты. Там, за этой полоской, все еще глухо и ровно гудели моторы. У Николая от напряжения заслезились глаза, а все его большое, теперь уже не в полной мере принадлежащее ему тело, стало делать десятки мелких, ненужных движений. Зачем-то руки ощупали лежавшие в нише диски, как будто эти тяжелые и теплые от солнца диски могли куда-то исчезнуть. Потом он поправил складки гимнастерки и все так же, не отрываясь взглядом от балки, немного подвинул автомат, а когда с бруствера посыпались сухие комочки глины, носком сапога нащупал и растоптал их, раздвинул веточки полыни, хотя обзор и без того был достаточно хорош, пошевелил плечами. Это были непроизвольные движения, и Николай не замечал их. Поглощенный наблюдением, он пристально, не отрываясь, смотрел на запад и не ответил на тихий оклик Звягинцева. В балке взревели моторы. Показались танки. Следом за ними, не пригибаясь, во весь рост шла пехота. «Да чего же обнаглели, проклятые! Идут как на параде! Ну, мы вам сейчас устроим встречу. Жаль только, что артиллерии нет, а то приняли бы ваш парад по всем правилам», — думал Николай с тяжелой, захватывающей дыхание ненавистью, глядя на уменьшенные расстоянием фигурки врагов. Танки шли на малой скорости, не отрываясь от пехоты, осторожно минуя бугорки сурчиных нор, прощупывая пулеметными очередями подозрительные места. Николай видел, как словно от ветра колыхнулся росший метрах в 200 впереди куст боярышника, и срезанные пулями с него посыпались листья и ветки. Танки повели сходу пушечный огонь. Снаряды ложились, не долетая высоты, по большей части около кустов. А потом черные фонтаны взрывов стали перемещаться, придвигаясь к окопам. И Николай прижался к стене грудью, готовый в любую секунду стремительно пригнуться. Когда танки прошли большую половину расстояния и, достигнув кустов, увеличили скорость, Николай услышал протяжные слова команды. Почти одновременно открыли огонь расчеты противотанковых ружей, и пулеметчики в бубнящую дробь автоматов вплелись по-особому сухие и трескучие винтовочные выстрелы. Некоторое время отстававшая от танков немецкая пехота, неся потери, все еще продвигалась вперед, потом залегла, прижатая к земле огнем. Выстрелы бронебойщиков участились. Первый танк остановился, не дойдя до группы терновых кустов. Второй вспыхнул, повернул, было обратно и стал, протянув к небу дегтярно-черный, чуть колеблющийся дымный факел. На флангах загорелись еще два танка. Бойцы усилили огонь, стреляя по пытавшейся подняться пехоте, по щелям, по выскакивавшим из люком горевших машин танкистов. Пятый танк успел подойти к линии обороны метров на 120, воспользовавшись тем, что прикрывавшее центр противотанковое ружье бронебойщика Борзых умолкло. Но навстречу танку уже полз ефрейтор Кочетыгов. Прижимаясь к земле, маленький, юркий Кочетыгов быстро скользил между бурыми холмиками сурчиных нор, и только полоска слегка колеблющегося ковыля еле приметно указывала его движение. Николай видел, как, стремительно привстав, Кочетыгов взмахнул отведенной в сторону рукой и тотчас же упал, а навстречу грохочущей гусеницами стальной громадине, описывая тяжелую дугу, полетела противотанковая граната. С левой стороны танка поднялся прорезанный косым бледным пламенем широкий столб земли, словно неведомая огромная птица взмахнула вдруг черным крылом, и танк, судорожно содрогнувшись, повернулся на одной гусенице и застыл на месте, подставив под огонь отмеченный крестом борт. Умолкший за несколько минут до этого ружье бронебойщика Борзых снова заговорила, расстреливая в упор подбитую, беспомощно завалившуюся на бок машину. После первого же выстрела из щели танка показался дымок. Пулеметчик на танке залился длинной, захлебывающейся очередью и смолк. Танкисты не захотели или не смогли уже покинуть машину. Спустя несколько минут там стали рваться боеприпасы, и освобожденный дым хлынул из пробоин и безмолвной башни густыми пенистыми клубами. Придавленная пулеметным огнем пехота противника несколько раз пыталась подняться и снова залегала. Наконец она поднялась, короткими перебежками пошла на сближение, но в это время танки круто развернулись, двинулись назад, оставив на склоне 6 догорающих и подбитых машин. Откуда-то, словно из-под земли, Николай услышал глухой ликующий голос Звягинцева. «Микола, умыли мы их! Они сходу хотели взять нахрапом, а мы их умыли! Здорово мы их умыли! Пускай опять идут, мы их опять умоем!» Николай зарядил порожние диски, попил немного противно теплой воды из фляги, посмотрел на часы. Ему казалось, что бой длился несколько минут, а на самом деле с начала атаки прошло больше получаса. Заметно склонилось на запад солнце, и лучи его уже стали утрачивать недавнюю злую жгучесть.